Мы продолжаем наше исследование
очень важного и серьезного вопроса о том, кто же несет ответственность за распятие Иисуса. И на прошлой нашей лекции мы говорили о том, что иудейское общество раскололось. Иисус, придя и уча, вызывал сильную зависть фарисеев. Во-первых, за то, что он, в общем-то, был не их учеником. В 7 главе Евангелия от Иоанна нам говорится о том, как фарисеи сделали Иисусу замечание: «Как ты можешь учить Священному Писанию, нигде не учившись?» Фарисеи постоянно преследовали Иисуса, пытаясь упрекнуть его в том, что он не имеет авторитета раввинского, не имеет права истолковывать Слово Божье. Сегодня, к сожалению, очень часто аргумент о том, может ли существовать протестантская церковь или нет, связан с тем, что православные и католики говорят: а на каком основании вы учите Священное Писание? У вас же нет апостольской преемственности. То же самое и происходит здесь между фарисеями и Иисусом. Иисус привлекал своим учением простой народ. Его учение было понятно и практично. Еврейский народ, те люди, которые не имели возможности получать образование в фарисейских школах, шли за Иисусом. Но фарисеи, они имели свой порядок преемственности. Для того, чтобы учить, необходимо было получить, ну что ли, рукоположение, может быть, не очень правильное слово «рукоположение», но одобрение учителя той или иной фарисейской школы. А тот учитель, он, конечно же, был поставлен своим учителем. Ну и, естественно, человек должен заслужить этого. В частности, этому пыталась способствовать, например, мать сынов Зеведеевых, когда она подошла к Иисусу и говорит: «Посади моего сына по правую и по левую сторону». Это происходит перед последней вечерей. Мы говорили о том, что происходило на последней вечере. Это был пасхальный седер. Интересно, что на пасхальном седере всегда в основном решался вопрос преемственности. Почему мать и подошла перед Пейсахом к Иисусу? Ты посади по правую сторону, потому что тот, кто сидит по правую сторону, это лучший ученик, это преемник. А Иисус, и он должен был, соответственно, омыть руки учителю. Если он это делает, то все, все знают, что это сразу же заступает на его место. Но Иисус не идет на это. Он идет и моет ноги всем своим ученикам. То есть его подход, он был совершенно другой, он был отличный в этом смысле. Он не признавал этого учительского преемственности. Он не признавал методы истолкования Священного Писания путем голосования, кто будет большинство за тех и затем и правда в Священном Писании. Он говорил: идите узким путем, потому что и Тора говорит: не следуйте большинством на зло. И поэтому фарисеи, они пытаются что-то сделать, чтобы дискредитировать его. Так, например, в 12 главе Евангелия от Матфея, 14 тексте сказано: «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его». Но в реальности фарисеи не ставили целью убить Иисуса. Во-первых, у них не было на это особой власти. Дело в том, что фарисеи находились не в лучшем положении во время римской оккупации. В свое время фарисеи были действительно очень важными людьми. Они сыграли огромную роль в том, чтобы изгнать в 170 году до нашей эры войска Антиоха Епифана из Иудеи. Фарисеи очень развивались серьезно во время последней династии иудейских царей. Слово «фарисей» вообще означает «истолкователь священного писания». Это были знатоки Торы. Они в основном и учили в синагогах. Однако же фарисеям противостояла другая группа людей. Это были саддукеи, последователи человека по имени Садок. Человека, который во время вот этой войны с Антиохом Епифаном поддерживал идею, ассимиляции иудаизма. Потому что самое главное – задача Антиоха Епифана была, эллинизировать евреев. И поэтому у нас в Новом Завете постоянно мы видим споры, в частности, по поводу воскресения мертвых. Что Библия учит о воскресении мертвых, эллинизм же не учит этого. Когда Павел в Ареопаге, об этом написано в книге «Деяния апостолов», 17 глава, только упомянул воскресение мертвых, эти эпикурейские, стоические философы над ним начали насмехаться. Здесь то же самое. Саддукеи не признавали воскресение мертвых, потому что они были эллинизированной частью еврейского народа. В основном это были богатые люди, жившие в Иерусалиме. Это были священники. Большинство священников принадлежали фарисейской, саддукейской касте. И когда римляне оккупировали Иудею, то как раз саддукеи были теми, на которых можно было римским оккупационным властям положиться. В частности, римляне начали ставить своих ставленников в первосвященники. Вообще-то говоря, если даже рассуждать о том, почему появилось фарисейское движение, оно появилось в ответ на возрастающую в 1-2 веке до нашей эры коррумпированность храмовых служителей. Фарисеи в основном работали на периферии, в синагогах. Это были своего рода рядовые люди, которые не были из левитского колена, но они взяли на себя задачу обучать Торе. Поэтому в самом начале это было очень неплохое движение, хорошее движение, которое спасло иудаизм. Но мы видим, что и там, и в этом движении, и в саддукейском движении к моменту пришествия Иисуса был серьезный кризис. Храм находился в кризисе, потому что там в основном все делалось по указке Рима, и фарисейство находилось в кризисе, потому что там ставка делалась на беспрекословное послушание учителям, за которыми следовало большинство. К К большому сожалению, если фарисеи просто пытались дискредитировать Иисуса, они постоянно пытались что-то Иисусу такое провокационное задать, чтобы подловить Иисуса на незнании священного Писания и неследовании традициям. Вы помните, вы Евангелие от Матфея, мы говорили, как, например, его обвинили в том, что он не следует преданиям старцев. Иисус всегда отвечал на эти аргументы, и был такой вот тлеющий конфликт. Но саддукеи поступали совершенно по-другому. Когда кульминация всего этого развития, она происходит в Евангелии от Иоанна, центральной главой которого является 11, где нам описано воскрешение Лазаря. Здесь мы знаем эту историю. Мы знаем, как Иоанн описывает, что Иисус, придя в Вифанию, сказал о том, что Лазарь уснул, и он идет его разбудить. Мы знаем, как он подошел к пещере, где был захоронен Лазарь. Мы знаем, как он приказал отодвинуть камень. И как возгласил громким голосом: «Лазарь, выйди!» И выходит Лазарь. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующие слова. 45-й текст. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что Иисус затворил, уверовали в Него». Здесь очень четко сказано: многие из иудеев, видя воскресение Лазаря, уверовали в Иисуса. Иисус, постоянно пребывая на этой земле, Он то приобретал каких-то учеников, то терял каких-то. Это очевидная ситуация. В Евангелии от Иоанна доселе, до этого момента, в 6 главе описано, как, когда он проповедовал о себе, что он есть хлеб жизни, многие, не поняв его проповеди, оставили его. Но здесь у нас не 6 глава. Здесь у нас 11 глава. Это фактически финал. После нее следует лишь только вход Иисуса в Иерусалим и дальше распятие. Здесь уже мы видим конкретно, Иисус совершает свое главное чудо. И это чудо находит отклик. Написано: многие иудеи, многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что Иисус что сотворил Иисус, уверовали в Него. Что же делать? Почему в одном месте Иоанн пишет: «пришел к своим, а свои не приняли», а другой стороны пишет: «многие иудеи уверовали в Него»? Проблема заключается в том, что Иоанн не употребляет слово «фарисеи» так, как это делает, например, Матфей. Это связано с тем, что Евангелие от Иоанна написано позднее. Оно уже написано после разрушения храма. После разрушения храма уже нет ни саддукеев, ни зелотов, ни есеев, остались одни фарисеи, которых уже называют иудеями, и поэтому Иоанн употребляет постоянно. Изредка он употребляет греческое слово «фарисаос», «фарисеос», Но в основном он говорит «иудаюс, иудаюс, иудаюс». И здесь нам нужно очень внимательно отслеживать, как употребляет Иоанн слово «иудаюс» в контексте. Обратите, например, следующее внимание на то, что сказано в Евангелии от Иоанна, 19 глава и 38 текст. Здесь сказано: «После сего Иосиф из Аримафей, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса». Кто такой этот Иосиф? Китаец, что ли? Однозначно, Иосиф является иудеем. Но он боится других иудеев. Он боится иудейских лидеров. Поэтому он идет тайно и просит Пилата дать ему тело Иисуса. Здесь, опять же, мы очень-очень конкретно видим разделение в обществе между элитой, которая не хотела признавать Иисуса, и простым иудейским народом, который следовал за Иисусом и признавал Иисуса. Но и даже среди элиты находились люди, которые веровали в Него. Иоанн указывает нам, например, на Никодима, одного из членов Синедриона, который пришел к Иисусу и уверовал в Него. Причем удивительно, на прошлой лекции мы говорили с вами о том, что фарисеи очень негативно относились к чудесам Иисуса. Потому что, когда Иисус чудеса совершал, фактически это подвергало сомнению основной постулат фарисейского учения о том, что Бог им дал Тору в распоряжение. Так, например, в Мишне, в трактате «Поучение отцов», самый первый стих сказано: «Моисей получил Тору на Синае, передал ее Иисусу, сыну Навину, Иисус судьям, судьи пророкам, а пророки мужам великого собрания». То есть фактически вот это мужи великого, вот это великое собрание, это так фарисеи мыслили о Синедрионе. У фарисеев был свой Синедрион. Можно так сказать, теневой кабинет. Этот фарисейский Синедрион, он не участвовал в решении дел иудей, потому что римляне ему не разрешали. И только несколько членов фарисейского Синедриона заседали в главном Синедрионе, основными действующими лицами которого были саддукеи. Так вот, Иосиф был одним из тех, кто заседал в главном Синедрионе. Но Иосиф, в отличие от всех фарисеев, увидел чудеса Иисуса и, придя к Иисусу, прямо сказал: «Мы верим, Рави, что ты учитель, пришедший от Бога». Мы говорили о преемственности. Иосиф сказал, я понимаю, что нет здесь преемственности, потому что тебя поставил Бог. Кстати, именно по этой причине в Евангелии от Иоанна очень часто Иисус апеллирует к Отцу. «Отец свидетельствует обо мне». Тогда, когда ему упрекают постоянно: «Ты сам свидетельствуешь о себе». Иисус говорит: «Отец свидетельствует обо мне». Иоанн признает, говорит: «Ты учитель». Никодим признает: «Ты учитель, пришедший от Бога». Второй человек, мы видим, тоже член Синедриона, тоже богатый человек. это Иосиф из Аримафеи. Но он боится других религиозных лидеров. Опять раскол. Но мы видим, что есть две стороны. Сторона, принимающая Иисуса, и сторона, отвергающая Иисуса. Но мы видим, как это срабатывает в Евангелии от Иоанна 11 глава. Еще раз читаю 45 текст. «Многие из иудеев, пришедших к Марии и веровавших, что, и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Дальше сказано. «А многие, а некоторые из них», 46 текст, «а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сделал Иисус». А дальше первосвященники и фарисеи собираются на совет и говорят, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Это проблема фарисеев. А дальше проблема саддукеев, первосвященников, 48 текст. «Если оставим его так, то все уверуют в Него, и придут римляне, и овладеют местом нашим и народом». Чего боятся эти люди, собравшиеся на соседание, если мы говорим, что евреи отвергли Иисуса, то чего им бояться? Почему они страшатся, что если так это все оставить, они говорят, все уверуют в Него? Это была серьезная проблема. Но давайте обратим дальше внимание на то, что делают саддукеи и первосвященники. Давайте посмотрим 12 глава. Вот что сказано нам в 10 тексте. Я начну с 9. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». А теперь смотрите действия первосвященников. «Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Вот это угроза, которую видели саддукеи, первосвященники. То, что они здесь говорят, если оставим это так, то придут римляне и овладеют местом нашим и народом, это, в принципе, отражает их страхи. В чем заключаются их страхи? Эти люди служили римским оккупантам. Они были заинтересованы в том, чтобы римляне оставляли им кусок властного пирога. А все, что от них римляне хотели, это то, чтобы ситуация контролировалась, чтобы ситуация была под контролем. Они чувствовали, что если народ пойдет за Иисусом, ситуация выйдет из-под контроля. И поэтому они принимают решение убить основной, по их мнению, фактор, ради которого приходят евреи к Иисусу, убить Лазаря. Давайте посмотрим дальше, как развивается заговор. Вот эта глава Евангелия от Иоанна. 11 глава очень четко показывает, как заговор об убийстве Иисуса зародился. 49 стих. «Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не думаете, что что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Каиафа не особенно беспокоился за народ. Каиафе было важно остаться при своем портфеле. Талмуд упоминает его имя и говорит о том, что были серьезные сомнения насчет того, а был ли он вообще сыном Аарона или нет. Однако же Иисус и вот это движение, которое шло за ним, фактически подрывало почву под его ногами. И поэтому здесь он представляет собой себя защитником народа. Но говорит следующие слова, которые можно воспринимать двояко. «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Сие он сказал не от себя». Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы из-за рассеянных чад Божьих собрать воедино. Точно так же, как Каиафа здесь говорит одни слова, которые имеют вот этот двойной смысл. Также и кровь Иисуса имеет двойной смысл. Да, Каиафа и его люди говорили, кровь его на нас и на наших детях, подразумевая, что мы возьмем на себя ответственность за убийство Иисуса. Но на самом деле... Какой смысл для каждого христианина имеет кровь Иисуса? Павел говорит однозначно. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Не заинтересован ли каждый христианин омыться от грехов кровью Иисуса Христа?